«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 28 июля, 11 часов утра по московскому времени. В эфире передача «Ничего особенного». Это передача о родителях и для родителей особенных детей. Детский церебральный паралич является самой распространенной причиной детской инвалидности, среди которых на первом месте заболевания нервной системы. С чем сталкиваются родители детей с ДЦП? Что такое развивающая среда для детей с особенностями развития и как ее обустроить? Об этом мы будем говорить сегодня в нашей передаче. Сегодня в студии на радио ТЭЛОС автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях психолог и мама детей с ДЦП Ирина Желанова. Здравствуйте, Ира.
Здравствуйте, Игорь. Доброе утро, все слушатели.
Да, вот вы можете задавать нам всяческие каверзные вопросы. Есть уже один даже комментарий большой на наш анонс. Что самое интересное, я впервые не проводил опросов. Думаю, ну, обойдемся без вопросов. Не обойдемся, оказывается, будем отвечать на мнение наших радиослушателей. Но еще хочу сказать, что сегодня, дорогие друзья, у нас, говорят, пасмурно и дождь, что неудивительно для нашего лета. Так что почувствуйте, что называется, почувствуйте себя Мэри Поппинс, возьмите с собой зонтик. Главное, чтобы не унесло, и ветер настолько не переменился, чтобы вас совсем не унесло в какую-то в другую даль. Но в любом случае думайте и об этом. Ну что ж, что называется для начала, для введения в тему? У меня всегда вот родители, которые воспитывают детей с особенностями развития, они часто очень становятся такими, не знаю, узкими специалистами в узкой теме. Да? То есть вот они проникают в жизнь своего ребенка. Семьи, которые воспитывают детей с ДЦП, вот что для них труднее всего преодолевать, из чего она состоит? Ну, скажем, давайте так, опишите один день жизни семьи, которые воспитывают детей, у которых есть вот, дескать, церебральный паралич.
Ну, я думаю, что, в принципе, семьи, которые имеют детей с особенностями развития, имеют примерно одинаковые сложности. Есть, конечно, нюансы, потому что когда это, там, скажем, проблема двигательного характера или больше психического характера, есть, конечно, разница. Но если мы говорим про ДЦП, то точно те трудности, с которыми сталкиваются родители, это прежде всего касаются каких-то ограничений движения ребенка. И, естественно, много времени тратится на занятия именно на развитие двигательной сферы. То есть это массажи, ЛФК, различные тренажеры. Стандартный день, я не знаю, как это у других, я могу говорить только про наш день, ну и про те дни, которые я знаю, про там, тех людей, с которыми я встречаюсь. Это наши занятия обычно мы стараемся планировать на утро. Поэтому с утра мы встаем, завтракаем, и дальше мы едем на занятия. Занятия бывают совершенно разнообразные. Это бассейн, ЛФК, массаж, занятия с психологом, с дефектологом. Вот. Иногда мы не успеваем приехать домой пообедать, поэтому у нас как-то все смещается. Вот. А во второй половине дня все-таки, ну, это мое субъективное мнение как родителя, я считаю, что у ребенка должно быть время на то, чтобы поиграть, погулять, пообщаться с родителями или пообщаться с другими детьми, и несмотря даже на то, что это ребенок с ограничениями, он может быть не речевой, все равно для него это очень важно, и как раз-таки, ну, это та часть, которая его также развивает.
Угу. Ну, вот такой вот небольшой день. Я, кстати, согласен, между прочим, с вами, потому что я считаю, что у нас, например, большие скачки, ну, вот, например, дети с аутизмом, у них такая особенность, по крайней мере, у моей дочери, да, развитие идет скачками, да, то есть вот какой-то момент стагнации, ты думаешь, ну, все, ну, вот, ну, ничего не помогает, да, вот, ну, казалось бы, все вкладываешь, а вроде бы стоит все на месте, да, и начинаешь огорчаться, и вдруг внезапный скачок, причем невероятный скачок, да, у моей дочери, например, ну, невербальный, она вдруг начинает говорить и связывать слова друг с другом, для нас это было вообще просто невероятно, и вот он какой-то период, потом опять вот такие, и мы стали замечать, что у нее это происходит тогда, когда много-много-много занятий, вдруг мы делаем перерыв, даем ей отдохнуть, и вот тогда ее психика отдыхает, и начинаются какие-то вот такие прогрессы, да, чувствуются. И мне кажется, что это вот как раз... Это не значит, что не надо заниматься. Наоборот, это как раз надо заниматься, да, но ребенку нужно вот давать какой-то, какой-то коридор отдыха, чтобы он почувствовал себя не, вот, ну, не, скажем, не особенным ребенком, как раз обычным ребенком, который, вот, который любит, принимает, да, который может вот просто быть ребенком и заниматься собой, заниматься тем, что, чем ему интересно. Мне кажется, так.
Ну, да, я здесь скорее скажу такое какое-то экспертное мнение. Угу. Я думаю, что все-таки порядок занятий, ну, в том смысле, как они выстраиваются, какое занятие после какого, имеет значение. Угу. И точно имеет значение вот эти, правда, периоды отдыха. То, что часто делают родители особенных детей, они хотят ускорить развитие, и они пытаются там в один день запихнуть как можно больше занятий. И часто психика перегружается, тело перегружается, и в итоге результат выходит в ноль.
Угу.
И в этом смысле, правда, часто случается такое, что период отдыха вообще без занятий дает какой-то скачок. Ну, есть какой-то накопительный, во-первых, эффект, а во-вторых, точно нужно время на то, чтобы усвоить то, что уже пройдено.
Угу. Да, дорогие друзья, вы можете нам, конечно, писать, звонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 333-1706. Вы можете также нам написать через Viber и WhatsApp. Телефон плюс 7-977-850-09-96. Вы можете нам писать через сайт teos.fm. Вы можете нам писать через мобильное приложение для iOS и для Android. Пожалуйста, все для вас, дорогие друзья. Вот мы открыты к диалогу с вами. Если вас что-то интересует, если вас заинтересовало какое-то мнение моей гости. А, кстати, да, насчет мнения моей гости. Вы можете, ну, закончу фразу, если вас заинтересовало мнение моей гости, вы можете ей задать вопросы и получить ответы, пожалуйста. Ну, это онлайн-консультация прямо в прямом эфире, дорогие друзья.
Практически.
Да. И мы за это деньги не берем, потому что мы работаем для вас, дорогие друзья. Кстати, хочу поздравить мою гостью. Вот красный диплом же у нее, магистр. Чего вы магистр-то, Ира, скажите?
Психолого-педагогического образования.
Поздравляю вас.
Спасибо большое.
Красный диплом. Это ж, ну, вот я-то на журфаке до красного диплома не дотянул.
Игорь, понимаете, одно дело получать высшее образование 22 года, а другое дело совершенно там в 37 лет.
А я после армии получал, да,
ну,
образование. Да. Ну, что ж, красный дипломат сегодня будет отвечать на ваши каверзные, и на мои-то в том числе, каверзные вопросы. Какие вообще специалисты могут помочь родителям вот особенных детей?
Ну, если мы говорим именно про ДЦП, потому что здесь, правда, есть разница в тех занятиях, которые родители обычно выбирают для детей с особенностями, то одна большая часть — это двигательные занятия. И здесь, ну, в принципе, выбор достаточно велик. И я скажу, как это там выбираем мы, но, тем не менее, есть люди, которые выбирают там какие-то другие направления, и это тоже работает. Ну, мы пошли таким достаточно традиционным путем. Мы выбрали массаж, ЛФК, вот, бассейн.
ЛФК — это лечебная физкультура, да?
Да, да. Но она включает там какие-то тренажеры, занятия активной, ну, для одного ребенка активной гимнастикой, для другого — пассивной гимнастикой. Еще, ну, из того, что мы пробовали войтотерапию. Вот, и сейчас то направление, которое мне самой лично очень симпатизирует, это АБМ.
Угу.
Это метод, который вырос из метода Фельденкрайса. Вот. Это, правда, метод про то, как строится движение, очень мягкий метод, очень такой, ну, подходит, правда, для детей, которые, например, тяжело воспринимают какое-то жесткое воздействие.
Угу.
Вот. Это одна часть. А другая часть — это развитие психическое, интеллектуальное. Здесь важны занятия с логопедом, с дефектологом и с психологом. Еще есть занятия, и в Москве уже есть места, где этим занимаются детьми, это сенсорная интеграция. Это занятия, как раз-таки, которые интегрируют в себе как двигательные какие-то навыки, так и насыщают сенсорику,
угу.
Тем самым, соответственно, развивая ребенка.
Угу. Спасибо. Ну, еще вопрос к нашим радиослушателям. Дорогие друзья, как вы считаете, считаете ли вы, что наше общество готово стать инклюзивным, то есть готово стать обществом равных возможностей для всех людей, вне зависимости от их ограничений, открытым для всех людей? Выскажите свое мнение, вы можете уже, да, я уже говорил, можете использовать для этого телефон прямого эфира и любой способ связи с нами, в том числе и комментарии на сайте. Ну что ж, вот как раз вопрос, который я хотел задать вам, и который беспокоит меня, и я вот все это время, когда вот этот проект, эта передача идет, я себе задаю этот вопрос, да. Опять же, родители особенных детей, они сталкиваются с очень... Первое, с чем они сталкиваются, конечно, это свои собственные эмоции. Да? И первое, с чем мы сталкиваемся, мы уже как-то говорили в передаче, да, о том, что вот мы сталкиваемся с шоком от диагноза. Да? И, конечно же, мы все, особенно люди верующие, мы говорим, мы должны любить наших детей, мы должны принимать наших детей. Но когда мы честно сталкиваемся, то есть уходим с проповеднической кафедры, да, спускаемся в обычный грешный мир, мы понимаем, что мы чувствуем злость, раздражение, иногда просто депрессию от того, что вот, ну, почему? Да, вы, кстати, не задавали себе вопрос, почему вот со мной это произошло? Почему у меня это? Вот такие дети родились.
Ну, я думаю, что все родители, про это уже написано достаточно много литературы, проходят, правда, вот те стадии горя, которые проходит человек, переживающий горе-утраты. Ну, потому что в каком-то смысле это правда горе-утрата. Горе-утрата здорового ребенка. Рушатся надежды, рушатся какие-то мечты, и приходится жить, выстраивать по-новому. Ну, конечно же, как все родители, я задавалась таким вопросом. Вот. Но в какой-то момент перешла на следующую стадию переживания. Но, к счастью, в моей жизни есть другие специалисты, которые меня там поддерживали, помогали мне. Вот. Поэтому, наверное, в моем случае это было как-то более, ну, просто, что ли. Но, тем не менее, правда, то, что вы говорите, и шок, и вопрос, почему это со мной, и депрессия, и только потом принятие, правда, переживаются родителями особенных детей. Более того, я скажу, что некоторые переживают все эти чувства и состояния по кругу. Ну, то есть один круг закончился, и выходим на другой круг. С каждым новым каким-то развитием, которое, ну, происходит или происходит не так, а отклоняется от нормы, родитель, правда, может снова переживать какие-то, ну, разочарования.
А как с этим справиться?
Конечно, хорошо бы дойти до специалистов. И здесь, правда, часто в реабилитации большой акцент делается на именно реабилитация ребенка, но вообще хорошо бы реабилитировать всю семью и выстраивать всю семейную систему таким образом, чтобы она могла адаптироваться к новым обстоятельствам и как-то помогать этим детям и помогать друг другу. Есть группы поддержки для родителей с особенностями развития. Ну, про них можно узнать в интернете, которые тоже работают с такими, ну, случаями, с такими родителями. Прелесть групп поддержки в том, что это не только поддержка специалиста, но еще и поддержка таких же родителей, которые уже, кто-то уже пережил, у кого-то ребенок более взрослый. Родители делятся опытом, поддерживают друг друга. Ну, и кроме этого точно могут как-то неформально общаться, что тоже важно, потому что, правда, в режиме достаточно быстрого темпа в процессе реабилитации часто просто не бывает времени на то, чтобы, ну, как-то уделить кусочек и пару минут себе или там каким-то своим интересам, или даже просто общению с друзьями.
Очень важно этим делиться. Ну, знаете, вот, ну, по себе знаю, да, ты вот с утра встаешь, и ты понимаешь, что у тебя есть вот это короткое время, да, когда еще ребенок спит, а вот наше чадо-то, оно встает ни свет ни заря. Я сегодня в 6 утра проснулся, например, да, еще до того, как мы смогли проснуться. Хотя, казалось, я вот, ну, собираюсь на работу, и у меня на 6.30 будильник заведет. Да. И вот этот короткий период, когда ты можешь там, откровенно говоря, и поплакать, и сказать себе, что ты, ну, вот вся твоя жизнь вот теперь, вот сплошной, не знаю, сплошная полоса препятствий, да, вот там, то там огонь горит, то водой поливает, то по грязи приходится таскаться, да, тут жена как-то нашла карикатуру забавную, там человек идет, у него там рюкзак, котелки какие-то, да, там все нагружено, и двое детей, он говорит, а вы что, в поход собрались? Он говорит, нет, это все то, что нужно, чтобы погулять с двумя детьми. И мне жена написала, говорит, это все точно так, но только с одним.
Да-да-да, все так и есть.
Вот, и, ну, ты сконцентрировался, и вот несешь это в себе. Чем вообще, почему важно это все проговаривать и с другими, не знаю? Вот.
Ну, контакт с другими, в принципе, нужен и имеет какой-то свой терапевтический эффект. Собственно, так работает психотерапия. Правда, есть люди, которые не готовы делиться, не хотят, у них нет такой потребности. Но я не знаю, я думаю, что это скорее меньшая часть. А когда человек рассказывает другому о своих переживаниях, он как будто бы их перепроживает, таким образом, ну, завершая. Безусловно, это не значит, что он никогда больше не будет плакать по этому поводу, никогда не будет грустить. Но, тем не менее, на данный период времени это точно приносит ему какое-то облегчение. Поэтому, да, я считаю, что важно не просто давать, ну, находить какое-то место для своих переживаний, но еще важно находить место даже для своих интересов. Как это, может быть, не ужасно и эгоистично сейчас прозвучит, ну, в рамках нашей темы, но, тем не менее, правда, я думаю, что родители, которые находят пути как-то самореализовываться, уделять время своим интересам, они и в плане контакта с детьми оказываются более, ну, как-то более энергичными и порой более результативными.
Угу. Ну, это действительно так. И вот всегда, когда мы говорим об особенности, мы говорим об особенном ребенке, мы говорим о том, что семья становится, она обосабливается часто от родственников и так далее. Происходит такое обособление. Я вот предлагаю сейчас сделать там небольшую паузу, вздохнуть глубоко, благо у нас тут атмосфера такая свеженькая, да, можем это сделать. И напомню, телефон прямого эфира, и после этого как раз перейдем к вопросу о семье и о том, какой становится семья после того, как появляется особенный ребенок.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ничего особенного происходит в особенной семье часто, да. И, знаете, вот первый вопрос, с которого хотелось бы начать, чтобы подойти к вопросам семьи и отношений семьи, да, и как, вот, как семья не то что выживает, а учится жить в этих условиях, да, это вопрос, наверное, социальных контактов ребенка. Вот в том, в каком плане я хотел бы вот этот, на этот вопрос. Мы сегодня очень много говорим про инклюзию. Мол, она нужна, мол, мы должны, мол, стремимся, мол, и делаем, мол, все, да. И государство говорит, все, мы теперь инклюзивное общество, у нас инклюзивное образование, у нас инклюзивные детские сады, инклюзивные школы. Школы, детские сады, сами не знают, что это такое, и как с этим, что с этим делать, да. Часто, действительно, не хватает специалистов, куча всего. У меня здесь были в студии и представители двух сторон, и родители, и специалисты, и представители образования, да, и преподаватели, дефектологи, учителя, которые непосредственно в этой системе работают, да. И тут очень большой вопрос, готовы ли мы быть инклюзивным обществом, но все-таки часто ведь ребенок с ДЦП, например, воспринимается как ребенок, с которым дружить невозможно, трудно. Вот что делать в такой ситуации родителям?
Я думаю, что здесь, правда, нужно понимать, что многие обыватели, ну, в смысле, семьи, да, и родители, у которых нет детей с особенностями, они порой даже не знают, а что такое аутизм, а в чем он проявляется, какие бывают его разные формы, а что такое ДЦП. Ну, и когда говорят, там, ребенок-инвалид, обычно, ну, воспринимают, что это ребенок, который не может ничего. Но это не так на самом деле. Даже ребенок, который, например, не может ходить, ну, возможно, он может передвигаться в кресле или в коляске. Или может он передвигаться с помощью. Тем не менее, он точно может контактировать. Там, может быть, невербально, но тем не менее руками, как там, глазами, эмоционально. И точно такие дети могут быть вполне включены там, и в дружеские отношения, и в какие-то игры. И в этом смысле, ну вот, если мы говорим уж про инклюзию, то правда хорошо бы, наверное, в обществе как-то уделять внимание тому, что такие люди, они имеют не только ограничения, но и возможности. И, собственно, через эти возможности с ними можно контактировать. А часто там, помогая, например, таким детям, с ними можно играть и вполне как-то вести совершенно нормальную, поддерживать совершенно нормальные социальные связи.
Ну, здесь вообще очень важно, когда мы говорим о совершенно нормальных социальных связях, да, мы понимаем, что даже люди, у которых нет ограничений по здоровью, да, они все разные. Но, знаете, есть одна такая штука. Аутизм, например, сейчас стал какой-то модной тенденцией. И мне лично, родителю ребенка с аутизмом, это не нравится. Потому что и тут, и там. Ну вот, мы все тут аутисты. Да вы не знаете, что такое аутизм, слушайте. Ну, прекратите бравировать этим, как если вы, например, не знаю, там, если вы, например, убегаете от контактов, это не означает, что у вас аутизм. Да? Аутизм с... Ну, как бы ребенок с аутизмом сталкивается с таким количеством, это не означает, что он бежит от контактов, это означает, что он не умеет вступать в эти контакты, его нужно научить. Да? То же самое там ребенок с ДЦП, он смотрит, он невербальный, у него там психомоторика там, да, не так, как у такого у ребенка, у которого нет таких проблем, да, и уже сразу начинает ставить ему диагнозы, да, он, ну, а у него вообще вот с интеллектом-то нормально, был совершенно, мне рассказал мой коллега, у него проблемы со зрением, и у его сына проблемы со зрением, да, он приходит в детский сад, вот простая ситуация, да, приходит в детский сад, подходит психолог, и он, ну, она посмотрела, значит, детский психолог в детском саду, да, она смотрит, ну, говорит, со зрением все понятно, а как у него с интеллектом-то? Он говорит, а что у него с интеллектом-то? Да ну, ну что, все прекрасно знают, что, значит, зрение влияет на интеллект. Представляете? Вот, пожалуйста, это специалист, что уж говорить про обычных людей. Да? И когда мы выходим на детские площадки, мы все сталкиваемся с этим, да? Со своими детьми. Да? Сталкиваемся чуть ли не ежедневно. Мне рассказывали тоже вот... Это вот родители, у которых были дети с синдромом Дауна, что они вообще одно время гуляли вообще ночью, когда не было детей. Да? Вот семья, в которой рождается особенно ребенок, как ей наладить, может быть, жизнь свою, да, чтобы и ребенку возможность этой адаптации, ведь на самом деле, мне кажется, я не знаю, а поправьте меня, мне кажется, что самая главная адаптация происходит не на специализированных занятиях, которые дают базу, которые дают навыки, да, а в обычной жизни, когда вот это происходит, и мы учимся применять вместе со своим ребенком. Что происходит с семьей? Семья тоже становится особенной?
Хороший вопрос, Игорь, вы задаете. Вот, знаете... Я бы не говорила, что она становится совсем особенной, но тем не менее особенность она, правда, приобретает. Эти особенности как раз-таки в тех ограничениях, ну и в том времяпрепровождении, которое семья меняет. Ну, то есть, если раньше бы там со здоровыми детьми они там поехали бы, например, на пикник, то сейчас там часто выбирают поехать, например, на интенсив по реабилитации. И здесь... Ну, если мы говорим про социальную адаптацию, то правда получается, что как будто бы семья изолируется. И я думаю, что многие знакомые этой семьи, там, друзья, могут воспринимать, что как будто бы люди не хотят общаться. Они-то, может быть, и хотят, но порой просто нет ни времени, ни сил на это. И здесь, конечно, точно, две стороны есть, которые могли бы помочь. С одной стороны, это друзья и знакомые этой семьи, которые могли бы как-то найти способы для себя поддерживать их и продолжать общение, как и раньше. А с другой стороны, та семья, в которой рождается ребенок с особенностями, тоже как-то все-таки не замыкаться и выходить на контакты.
Угу. Здесь еще один момент очень важный, да, это взаимоотношения с родственниками, да, вот я тоже думаю над этим и слышу опыт людей, семей, которые воспитывают детей с самыми разными ограничениями по здоровью, и первое, что наносит травму, даже не столько диагноз, сколько реакция на этот диагноз окружающих, и в частности близких, да, такое впечатление, что, знаете, вот семья – это некий, это некий такой магазин, да, вот, и бракованный товар. Гарантия-то еще есть, да? Надо пойти и сдать его. В конце концов, ребенок-то не бракованный товар, не бытовая техника, нельзя сдать или исправить, да? И вот это первое, с чем сталкивается, наверное, семья, это вот, вот именно с таким отношением, да, ну вот, ну, там, ну, вы не сможете это сделать, вы, ну, как вы можете этому помогать, да. Здесь как семье выстроить вот эти отношения, чтобы, с одной стороны, не уйти в изоляцию, потому что первое хочет отказаться и ну, откровенно вот послать всех и сказать, знаете что, сами мы справимся, и сами мы будем нашего ребенка любить, принимать и жить. А вы вот идите лесом. Правильно ли это? И вот как найти какую-то границу здесь?
В этом смысле, правда, мне нравится тенденция к тому, что мы перестаем говорить о детях-инвалидах и начинаем говорить о детях с особенностями развития. Даже не с ограничениями возможностей здоровья, а именно с особенностями развития. Потому что это правда какие-то особенности. Но это правда точно не техника, и даже там, не игрушка, не котенок, и не собачка. Это вполне живой человек со своими желаниями, настроениями, привязанностями. Ну, в этом смысле, я думаю, что чем больше будет в обществе вестись разговоров, как оно на самом деле, ну, в том смысле, что подразумевает такой диагноз и такой диагноз, а какие, правда, могут быть последствия, без каких-то запугиваний, то тем больше люди будут понимать, что, ну, с этим вообще возможно дальше жить, что, ну, жизнь точно на этом не заканчивается. Да, правда. Но я все-таки как-то хочу отметить, что сейчас и с точки зрения там, медицины сделаны уже большие шаги к тому, чтобы не призывать родителей, например, там, отказываться от таких детей. В этом смысле это правда очень здорово.
Да, но...
Да, ну и как-то больше говорить с какой-то правдивой информацией о том, какие последствия могут быть при таких нарушениях. В этом смысле родители могут ну, хотя бы быть информированными и уже продумывать какие-то стратегии развития ребенка для себя.
Часто действительно сталкиваются с тем, что семья, ну, вот там медики начинали запугивать и говорить, ну, вы вообще вот подумайте, да. Вот я уже говорил, это как, я помню, что когда мы получали квартиру, да, нам говорит, пойдите примите квартиру, да, там, если есть недостатки, вот, вот, будете принимать, нет. Ну, я же там человек, мне сказали сделать, я сделал, да, я пошел, там, выписал, там, вот дверь такая кривая, вот здесь вот, там, так сказать, перепутано горячая, холодная вода, здесь плиточка чуть-чуть отвалилась, да. И он говорит, ну что, вы хотите жить, вы будете жить в этой квартире? И, слушайте, я, конечно, хочу жить, это же моя квартира, да. Но здесь, конечно же, нельзя, вот это неправильная аналогия абсолютно, да, ребенок и это не вещь, да, это личность, которая рождается, и вот как и к этому относиться как к чему-то, что можно поменять или исправить. А иногда есть такое, вот у родителей срабатывает такое. Они приводят к специалистам, говорят, ну вот, ну сделайте мне его нормальным.
Вы знаете, Игорь, я вас, может быть, сейчас удивлю, но могу сказать как специалист, что иногда приводят вполне ну, здоровых детей без диагноза, и запрос выглядит правда так, что-то у меня ребенок поломался, почините, пожалуйста. Ну, то есть как будто бы, что это только про ребенка, что нет никакого взаимодействия между взрослыми и детьми.
Вот, и что вы делаете тогда, когда к вам приходят с такими запросами?
Ну, вообще, конечно, я стараюсь все-таки разговаривать с родителями и говорить про то, что, ну, здесь важна вся система. И не только, что там с ребенком что-то происходит, но и вообще, что происходит, например, в семье. Вот. И, ну, нет смысла работать только с ребенком, потому что он потом вернется в ту привычную, обычную среду, и все вернется на круги своя. В этом смысле точно нужно, ну, я за системный такой подход, за работу с семьей целиком.
Если говорить о жизни, мне кажется, когда мы говорим об инклюзии, да, и мы любим сейчас и поругать государство, и поругать какие-то там структуры, и есть, ну, к сожалению, нам это, наша окружающая жизнь дает прямые поводы для этого, да, когда мы сталкиваемся там с пенсионным фондом, да благословит его Господь, да, или еще с какими-нибудь организациями, с какими-то бюрократическими моментами, которые, ну, печалят нас часто. Хотя, нужно сказать, что, ну, при всем при этом есть и удивительные вещи, которые удивляют, и думаешь, ну, неужели это все вот так вот работает здорово, да. Тоже бывают разные моменты. Но когда мы с этим сталкиваемся, мне кажется, все-таки жизнь-то мы делаем не только, жизнь делает не только государство.
Конечно, это правда. Мы можем сколько угодно ругать государство, но тем не менее мы являемся такими же активными или неактивными гражданинами этого государства. И в этом смысле точно, ну, по крайней мере, то, что происходит в ближайшем окружении, точно зависит от нас.
Да, и вот в этом смысле, мне кажется, не школа должна быть инклюзивной, не детсад должен быть инклюзивный. Более того, там, не государство должно быть инклюзивным. И даже вот когда мы говорим про инклюзивное общество, у меня вопрос, что это такое. Вот, ну вот что это такое инклюзивное общество? Да? Вот опишите мне его, потому что, зная, например, я, естественно, как родитель, состою в самых разных там группах, там, родителей с аутизмом и так далее. Я читаю блог одной женщины из Германии, у которой ребенок с аутизмом, и, ну, она вообще ужасы описывает. Да? При всем при том, что вот, ну, действительно в сферах социальных у них гораздо больше каких-то, да, возможностей, скажем так. Да? Но я, ну, люди продолжают оставаться людьми. Мне кажется, сама жизнь должна стать инклюзивной.
Да, ну, это правда, но я думаю, что образование тоже, ну, важная часть этой жизни. Uh-huh. Ну, как-то мне не нравится вот разделять это отдельно, а это отдельно. Я думаю, что правда, это все есть жизнь. Uh-huh. Там, какая-то в государстве, в социуме. И откуда-то нужно начинать. Поэтому я думаю, что, ну, сейчас мы начали с образования. Да, правда, ситуация там может быть не очень веселая, ну, скажем так. Но, тем не менее, мы двигаемся, очень медленно двигаемся, но двигаемся к инклюзии. Чем больше мы будем про это там говорить, чем больше родители, может быть, родители даже сами будут говорить и не стесняться того, что у них ребенок с особенностями, тем больше, возможно, общество станет открытым, и про это, правда, можно будет разговаривать, это не будет восприниматься как что-то ужасное, это будет восприниматься, да, там, у кого-то зеленые глаза, у кого-то синие, а у кого-то вот кто-то может ходить, а кто-то не может ходить.
Ну, здесь, да, мне кажется, здесь как раз о том, что мы должны в этом... Хотя вот я все время спотыкаюсь на эту фразу. Я должен. Потому что когда мне говорят, что я должен, мне всегда хочется вспомнить про свои права. Да? Ну, вот здесь как раз тот самый вопрос. Если я хочу, чтобы это работало, да, то я как-то должен сам включаться в это. Если я хочу, чтобы ко мне относились ну, вот, нормально, хорошо, по-человечески, то я сам должен включаться. И мне кажется, инклюзия начинает с этого работать. Вот, не знаю, с детской площадки, в конце концов, да, с каких-то, с магазина, где я вступаю в коммуникацию с продавцами и так далее. Да. У меня, например, мою Сашу в нашем местном магазине знают по имени. Они уже изучили всю специфику и особой ее жизни, да, и они как-то уже радуются. То есть это простые человеческие контакты, которые, мне кажется, насыщают и делают нашу жизнь, как сказать, не то что сносной, а полноценной.
Да, это правда. Я думаю, что, ну, мы там говорим про доступность среды, а еще есть, правда, большая часть про человеческое отношение. Угу. И человеческое отношение — это не вообще как там социум, а как каждый человек относится к друг другу. И я думаю, что здесь можно даже, если не говорить про детей с особенностями, вообще про тему про людей с ограничениями, вообще как люди относятся к друг другу.
Угу. Ну, я предлагаю еще сделать небольшую паузу, напомню телефон нашего прямого эфира и перейти к очень важной теме, которая непосредственно, мне кажется, вот рядом с темой инклюзивной жизни, инклюзии, готовы ли мы к принятию и быть обществом, ну, вот с таким сейчас очень неоднозначным, да, которое там формулируют как неоднозначно толерантным обществом, обществу, которое готово вот выслушивать, то есть люди, которые готовы выслушивать и помогать друг другу.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Продолжаем мы разговор про инклюзивную жизнь обычной семьи, воспитывающей детей с особенностями развития. Вопрос очень интересный. Я, когда готовился к передаче, я наткнулся на такой термин, как развивающая среда для ребенка. И вот что такое развивающая среда, как ее обустроить родителям для своего ребенка, чем она полезна вообще?
Ну, полезна она, прежде всего, даже не только для детей с особенностями развития, но и для детей вообще. Это та среда, в которой ребенок может развиваться. Вот здесь важное, наверное, замечание сделать, что не нужно путать развивающую среду с ранним развитием. Это совершенно разные вещи. Развивающая среда — это когда, например, ребенок, там, не знаю, грубо говоря, может как-то ну, учиться коммуницировать, там, быть социально адаптированным. Здесь подходят совершенно даже простые вещи. Там, в квартире, например, можно делать какие-то небольшие контейнеры с разными наполнителями. Фасоль, гречка, рис, чтобы ребенок именно сенсорно насыщался. Ну, это если мы говорим про детей с особенностями, скорее. Если не касаться и не копать вглубь различных систем и подходов там, к образованию, то мне нравится, например, система Монтессори тем, что очень много развивают... Им вот там хорошо простроена именно эта развивающая среда. Как они предлагают, где располагать игрушки, чтобы все игрушки были в доступе, чтобы материалы игрушек, ну вот какая-то... Вроде детали кажутся, и кажутся вроде неважными, а с другой стороны, это важно. Есть еще...
А чем это важно, вот, кстати?
Чем важно?
Да.
Ну... Для того, чтобы ну, в определенном возрасте ребенок должен научиться делать определенные вещи. Сейчас есть такая тенденция, что очень много ярких игрушек. И ребенок как будто бы не может выделить фигуру, грубо говоря, из фона. Mm-hmm. Все смешивается. А хорошо бы, чтобы ребенок все-таки мог это делать. Именно так, ну, именно таким образом работает мозг. И в этом смысле, например, маленьким детям лучше твердые игрушки, а не мягкие. Хотя, да. Правда, сейчас есть совершенно прекрасные, замечательные, приятные на ощупь, мягкие там погремушки. Но лучше твердые, чтобы ребенок мог познавать именно форму. Форму, материал, какая-то поверхность, что это за текстуры. В этом смысле ну, подойдут самые простые там тряпочки, например, тряпочки, губочки, какие-то там шероховатые поверхности, чтобы ребенок трогал и понимал разницу.
Угу.
Таким образом, ну... насыщается психика и происходят ну, какие-то шаги в развитии.
Да. Что, а из чего еще состоит развивающая среда? Я вас прервал. Вот.
Ага. Ну, здесь, правда, я думаю, что сильно зависит от особенностей конкретного ребенка, но это также от доступности, от того, что он может какие-то простые вещи учиться делать сам. Ну, например, там, для детей постарше отрезать хлеб. Да, он, может быть, это сделает криво, но тем не менее он это научится делать. Чем больше он будет совершать этих действий, тем больше он будет развивать этот навык. Например, также там, работать там, ключом. Развивает мелкую моторику с одной части, а с другой...
То есть имеется в виду просто открывать
ну,
дверь,
например,
да, ключом?
Да, открывать да? ключом дверь. Угу. Ну, правда, потому что полезный навык в жизни.
Да.
Вот.
Особенно это, ну, действительно, для детей, у которых есть проблемы вообще с моторикой, да, и
да.
с координацией движения.
Да, в этом смысле можно сделать стенку, где будут какие-то мелкие колесики, щеколды, ключи, замки, цепочки, то, что ребенок сможет трогать и пробовать именно и потом использовать в жизни. Ну, часто там кажется, что мы хотим оберегать своих детей и говорить, ой, нет-нет, я сделаю сам. Но порой лучше поддержать, может быть, сделать с поддержкой родителя, чтобы ребенок мог научиться этому и, правда, впоследствии как-то, ну, ну максимально, скажем так, приблизиться к самостоятельной жизни.
Угу, угу. У нас есть, кстати, про развивающую среду вот комментарий, который я хотел угу. прочитать. Виолетта Карелова написала. Самая лучшая развивающая среда – это общество, где тебя особенно принимает, каков ты есть, при этом не относится как к ущербному пласту нации. Развиваться помогает отношение типа «ты обижаешь, тебя обижают». Ты признаешь вину, у тебя просят прощения. Любому адекватному человеку с ограниченными возможностями хочется, чтобы к нему люди подходили не как к памятнику жертвам Холокоста со скорбью на лице и тихим преклонением перед подвигом жизни, а как к обычному человеку, с кем можно пошутить, поговорить, да и просто жить. На мой взгляд, не нужно также излишне лезть. У тебя самая красивая картинка, ты самый лучший из совершенных. С мыслью, что обижать уже обиженного судьбой. Это унижает человека, ведь лезть повзрослевший ребенок быстро распознает, и уже настоящую похвалу сложно будет принять как правдивую. Где в подсознании змеиный голос шепчет, где-то в подсознании змеиный голос шепчет, а подлинно ли сказал? Вот как бы вы прокомментировали это?
Такой длинный комментарий,
да,
правда.
Такой
но
вот.
Я думаю, что это скорее больше не про ну, развивающую среду, а угу. все-таки про вот предыдущую нашу тему, про инклюзию.
Да, да.
это правда, что часто люди совершенно не понимают, как реагировать на таких детей и вообще на людей с ограничениями. Жалость испытывать вроде как унижает. Не замечать вроде тоже непонятно. Вдруг человеку нужна помощь. Но я тогда думаю про то, что хорошо бы относиться просто как к другому человеку, которому, возможно, правда, в какой-то момент нужна твоя помощь. Например, идет там бабушка с сумкой, с большой. Подойти, спросить, нужна помощь? Там человек скажет, да, нет. Угу. Соответственно, как-то действовать в зависимости от этого. И как-то правда принимать, что это просто такой человек. Да, а в остальном он может быть совершенно там интересным, прекрасным. Более того, я знаю, что есть много людей, например, с ДЦП, которые прекрасно развиваются в науке и там получают прекрасное образование и ведут, более того, работают и вообще социально достаточно активны.
У меня близкий друг, хочу сказать, на 10 лет он у меня ровно старше, он историк.
Да, пример.
Да, пожалуйста. Опять же, в детстве ДЦП, было. С ними эти ограничения остались, и ты его воспринимаешь это человек, особенности человека, да. И с этими особенностями, если человек близкий, если ты хочешь сблизиться с человеком, а человек интересный, вообще любой человек, мне кажется, интересный, да. Я помню, тоже сегодня вообще какая-то эта передача, если вспоминать.
День откровений.
Да, воспоминания какие-то пошли, да. У нас, я помню, я работал, есть у меня такая страшная тайна моей биографии, я 10 лет проработал электромехаником по ремонту кабельных магистралей Москва-Петушки.
Ничего себе.
Да, И у нас был такой... Я туда шел, белая кость, перед армией пошел, завалил истфак, слава богу, потом журфак поступил после армии. И, соответственно, папа сказал, надо идти работать, сыночек, чего ты будешь сидеть-то тут, в общем, на шее. Я пошел работать, представьте, там, работяги, я шел туда я... из интеллигентной семьи, папа инженер, на руководящей должности, мама учитель, учитель высшей категории, и я тут среди этих, да. И удивительно, что я нашел там близких друзей и людей, которые очень интересны сами по себе. Если мы среди обычной, если мы из разных социальных, из разной социальной среды, попадая в другую социальную среду, в кавычках, ниже нашего, запроса, мягко сформулируем, находим это, то тем паче мы можем найти это в людей с какими-то особенностями. Да? Здесь действительно это очень важно. Еще очень интересный вопрос. Хотел вам задать личный вопрос, не знаю уж, как вы отреагируете на него, Ир. Вы пришли в психологию. Почему? Почему решили заняться психологией? Не поэтому, да?
Нет. Мой приход в психологию был гораздо-гораздо ранее того, как появились дети с особенностями. И долгое время, правда, психология была таким моим большим интересом, хобби, каким-то там дополнительным занятием. Правда, этот интерес, он был как-то давно. Мне вообще, в принципе, интересны люди. А как у них все внутри устроено? А почему они принимают такие решения, а не другие решения? И в этом смысле как-то интерес сформировался гораздо-гораздо ранее. Но, тем не менее, интерес к специальной психологии и к тому, как устроен мозг, он, правда, появился с появлением детей с особенностями. Я стала как-то задумываться, что раз у меня такой большой интерес в жизни, то почему же его не использовать-то? Угу. Тогда я стала уже углубляться именно в специальную психологию. Это правда.
Это вам помогает в принятии, коррекции и вообще в воспитании ваших детей?
Мне сложно сказать. Я же не знаю, как было бы, если бы этого не было бы. Предполагаю, что это мне, в принципе, помогает по жизни. Угу. Потому что у меня есть чудесные коллеги. У меня есть там чудесные друзья, которые тоже там психологи, не психологи. Это помогает мне как-то поддерживать контакты с людьми. Про детей не знаю, наверное, помогает. Скорее помогает, может быть, как-то дифференцировать из всего того потока, что можно выбрать в плане реабилитации, я как-то для себя там категоризирую. Это там точно стоит, а это там можно попробовать, а это совсем не стоит. Вот скорее с этой точки зрения больше.
Мне очень нравится, когда вы честно отвечаете. Это, знаете, ощущение не что ты вот сейчас вот с каким-то преподавателем, каким-то специалистом, и он сейчас тебе даст абсолютно... Но ведь когда мы приходим, абсолютно правильный ответ. Вот у меня, кстати, привычка не договаривать, потому что у меня куча мыслей сразу появляется. И мы же приходим к специалисту. Зачем я прихожу к психологу? Да? Потому что психолог все время спрашивает, вот ваши запросы. Да? Зачем я прихожу к психологу? Я хочу, чтобы он мне помог. То есть он дал рекомендации на жизнь, то есть дал конкретные рекомендации. Часто психолог просто не дает этого, не предоставляет этого. Я почему спросил насчет, помогает ли психология, когда семья сталкивается, да, вот это, наверное, такой последний такой большой вопрос будет сегодня, когда семья сталкивается когда у нее рождается ребенок, и они понимают, что он особенный, да, часто вот мы сталкиваемся с тем, что нам огромное количество информации нужно в себя впитывать, перерабатывать, анализировать. И вот помогает ли, нужно ли человеку, грубо говоря, становиться специалистом в узкой области или нет? Помогает это или нет? Или достаточно обращаться к специалистам и для ребенка быть родителем?
Ну, я скорее думаю, что более важно быть родителем и хорошо как-то чувствовать своего ребенка и вот понимать больше про то, что вот это ему конкретно подходит или нет. Можно не вдаваться в глубины науки психологии там, или в глубины там, вопросов про развитие движения. Вот, но, тем не менее, вот скорее чувствовать, потому что с точки зрения науки там можно, в общем-то, обосновать все, что да, это полезно. А вот я думаю, что некоторые вещи, правда, там, конкретным детям могут оказаться неполезными.
Да и не проговариваться, в общем-то, да.
Да.
Вот любой ребенок — это всегда своя вселенная, своя галактика. Я это смотрю по двум дочерям, которые там прям солнце и луна.
Да, вот. Да, я правда думаю, ну, знаете, это как брать всех детей, например, и отдавать, не знаю, в балет. И удивляться, почему одному нравится, другому не нравится. Другой там вообще там рыдает, плачет, убивается, там у ребенка там формируется травма. Ну, это то же самое.
У меня трагедия в детстве была. У меня старшая сестра училась в художке, а родители посчитали, что нам достаточно одного художника, вот художку не отдали. Вот.
Жалеете?
А я жалею, да. Но на самом деле, мне кажется, что это был момент, когда я мог бы пойти, наверное, против воли родителей и доказать тем, что я буду заниматься, и мне, в общем, я докажу, что мне это надо. Но я вот так вот ушел, ну и все, и я буду такой непризнанный гений, пожалуйста. Там. А я все равно рисовал, но я плохо рисую, честно говоря, откровенно говоря. И, собственно, я где-то сейчас понимаю родителей, но нет у меня, в общем, не Репин я, не, в общем-то, да. Ну, в конце концов, а у меня старшая дочь сама все-таки закончила художественную школу, и она неплохо рисует, поэтому мне наоборот. И здесь не было, кстати, компенсации, это не я ее туда толкал, да, мы скорее шли по тому, хочешь, не хочешь, вот нравится тебе, не нравится. То есть это не компенсация, папа, у меня не получилось, и теперь ребенок мой это будет делать. Нет, конечно, наверное, по-другому у меня, в моем случае.
Ну, в этом смысле точно вы выбрали, ну, скажем так, самый какой-то здоровый путь. Ну, в том смысле, чтобы поддерживать интерес ребенка, а не свой.
Ну да, здесь как раз вот эта компенсация, она очень-очень, не очень здорово получается.
Ну да, это вот к той теме, про которую вы говорили, что, ну, там, люди из разных классов могут иногда нас удивлять. Ну, в том смысле, что, правда, там, человек может, ну, грубо говоря, там, не знаю, работать машинистом, а при этом, не знаю, читать там великих философов и вообще иметь какие-то большие знания и какой-то большой практический опыт совершенно в других областях.
А я много таких знаю, кстати. Вот.
Вы знаете, я тоже много таких знаю.
Они очень интересны, да.
Да, поэтому в этом смысле, но правда, точно стоит интересоваться, но как-то личностью, а не мыслить вот так шаблонами.
Да, спасибо большое, Ира. К сожалению,
спасибо.
Да, наше время подошло к концу. Сегодня мы много говорили про инклюзивную жизнь, про развивающее пространство для ребенка, про особенные семьи, которые на самом деле обычные семьи, просто они воспитывают детей с особенностями развития. Я надеюсь, что мы еще с вами встретимся и обсудим еще разные темы воспитания особенных и неособенных детей. И до встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
До встречи.
Ничего особенного. 100% жизнь.